Будущие судьи и адвокаты не водятся с теми, кто считает литературу единственным способом поведать о мире. Вначале он решил, что это шутка, что-то вроде любовной перепалки. Разумеется, но это, однако, не мешает будущим судьям и адвокатам регулярно питаться. Парировал он с улыбкой. Она смерила его подозрительным взглядом, в котором чувствовалось скрытое предостережение. «Неужели этот тип думает, что меня так легко затащить в постель?» И Лорис услышал, как с мрачным скрипом рушится его эго. «Благодарю, но я регулярно питаюсь одна», — ответила она, отвернувшись. Потом быстро взбежала по ступенькам и исчезла в корпусе. Он застыл от удивления и разочарования. «Да кем себя возомнила эта спесивая девчонка?» Они познакомились несколько дней назад на какой-то студенческой вечеринке с вином и черствыми тортинками, которые устраивали ребята с факультета естественных наук. Он сразу ее заприметил. На ней был черный свитер, а волосы она забрала в хвост на затылке. Весь вечер он искал повод подойти к ней. Но случай представился сам собой, когда она заговорила с каким-то парнем, с которым Лорис был когда-то знаком. Он даже не помнил его имени, то ли Макс, то ли Алекс, какая разница. Он с извинениями подошел поздороваться в надежде, что будет представлен девушке. Парень был явно недоволен. Может, тоже имел на нее виды. Кончилось тем, что он ушел, оставив Лориса заглаживать неловкость от их диалога, который девушке пришлось выслушать. «Меня зовут Лорис», — выпалил он, протянув ей руку, словно боялся, что она может убежать. «Клеа», — ответила она, нахмурив брови. Этот жест с годами станет таким знакомым и близким. Смесь любопытства и недоверия. Наверное, так смотрят приматы в зоопарке, когда на них глазеет публика. Но в тот момент Лорису это показалось неотразимым. Времени терять он не стал, и между ними завязался обычный при первом знакомстве разговор. «На каком ты факультете? Откуда приехала? Что думаешь делать после университета?» Потом он принялся нащупывать общие интересы. Хоть одну ниточку, с которой можно было начать выстраивать отношения. Он уже успел составить о ней представление. Очень красиво, но достаточно горда, чтобы не спекулировать своей красотой. Умна, но не стремится при этом никого унизить. Терпимо, прогрессивно и чрезвычайно до надменности независимо. И он пришел к выводу, что при таком раскладе единственное, что их может объединять, это баскетбол. Он, естественно, повернул разговор на игру и принялся рассуждать об игроках и защитниках. Клея знала статистику счета баскетбольных матчей, и в том, что касалось университетского чемпионата, для нее секретов не было. Они проговорили весь вечер. И Лорису даже удалось пару раз ее рассмешить. Теперь он был уверен, что пригласить ее погулять не составит проблемы, но не хотел переборщить. «В другой раз», — сказал он себе, — «с этой девушкой спешить нельзя». Но такого исхода дела, как на крыльце женского спального корпуса, он не ожидал. Она его просто уничтожила своей холодностью и почти что отвращением. Да что там почти, точно отвращением! Все это ему было трудно переварить. Все последующие дни отказ не шел у него из памяти. Он то и дело встряхивал головой, то с удивлением, учитывая абсурдность ситуации, то с откровенным гневом. Но незаметно крохотный червячок все-таки заполз ему в мозг, устроился там, выкопав ямку. И образовалась пустота, которая требовала, чтобы ее заполнили. Забыть девушку он не мог. Тогда он принял самое безумное в своей жизни решение. В большом магазине он купил синий костюм, белую рубашку и неописуемый красный галстук. Сумму, никак не соотносившуюся с его бюджетом, он потратил на букет красных роз. Грива непокорных волос была зачесана назад. Ровно в 9 утра он явился к аудитории, где изучали сравнительное гражданское право, и стал ждать. Когда кончилась лекция, и в коридор рекой хлынули студенты, Лорис не позволил сбить себя с ног. Он стоически выдержал напор, дожидаясь только одного взгляда. А когда дождался, Клея сразу поняла, что он здесь торчит из-за нее. Она без колебаний пошла ему навстречу. Лорис очень серьезно протянул ей цветы. «Ты разрешишь пригласить тебя поужинать?» Она взглянула на приношение, потом, внимательно наморщив лоб, оглядела его. Первый раз взмыленный после тренировки парень небрежно бросил ей приглашение таким тоном, будто положительный ответ сам собой разумелся. Но теперь Лорис счел своим долгом дать ей понять, что уважает ее и очень хочет с ней встречаться, рискуя даже тем, что она поднимет его на смех. Лицо Клея осветилась улыбкой. «Конечно», — сказала она. Сейчас, вспоминая эту сцену и глядя, как она спит, а закатное зимнее солнце ласково освещает ее лицо, Лорис Мартини подумал, что уже давно не видел у нее на губах такой улыбки. И от этой мысли ему стало больно. Они приехали в долину 6 месяцев назад. О переезде заговорила она. В Авишоте ему предложили место, и они поехали, особенно не раздумывая. Он не был уверен, что маленькое горное местечко подходит для того, чтобы все начать сначала. Но ничего не поделаешь. Клея определяла причину отъезда и устанавливала место. Но теперь Мартини боялся, что счастливой она так и не стала. Он присматривался к ней издали, пытаясь разглядеть нечто, ускользнувшее от внимания. Может быть, все произошло слишком быстро? А может быть, они просто сбежали от чего-то? «От чего-то», — сказал он себе, — «было нечто». И в этом нечто все дело. Клея начала просыпаться. Сначала приоткрыла глаза, а потом выронила книгу, которую держала на коленях, и раскинула руки, потягиваясь. И вдруг посреди движения застыла, заметив его. «Эй!» — приветствовала она мужа, еле заметно улыбнувшись. «Эй!» — отозвался он, не вставая с лестницы. «Ты давно тут сидишь?» «Только что вошел», — соврал он. «Не хотел тебя тревожить». Клея откинула плед и посмотрела на часы. «Ого, я хорошо поспала». Потом стиснула руки на груди. «По-моему, у нас стало холодно. Может, отопление еще не включили?» На самом деле, сегодня утром он перевел таймер на 2 часа вперед. Они только что оплатили последнюю квитанцию. «Я узнаю, в чем дело, а пока растоплю камин», — сказал он, вставая со ступеньки. «Моника не появлялась?» «Думаю, она наверху, в своей комнате», — ответила Клея, и на ее лице появилось озабоченное выражение. «В ее возрасте не годится так часто уединяться». «А ты какая была в ее возрасте?» — спросил он, чтобы разрядить обстановку. «У меня были друзья». Вопрос явно задел Клея за живое. «А я весь был в прыщах и все время проводил, бренча на гитаре. А знаешь, когда я научился играть, ребята меня как-то сразу приняли». Клея ему не поверила. Она действительно тревожилась за дочь. «Нехорошо это», — задумчиво сказала она самой себе. «Как думаешь, может, она что-то от нас скрывает?»
«Может быть, но не думаю, что это серьезно», — ответил Мартини.
«В 16 лет иметь тайны — дело естественное», —